прошлых уроков мы выучили, что если организм здоровый, то болезнь – это нормальная реакция организма. Сегодня, я так понимаю, мы будем более подробно останавливаться на этих функциях. Правда?
Надеюсь. Видно же демонстрацию экрана, я включила.
Все, теперь видно. Да, точно, все. Я смотрю. Тов, милые женщины, я поставила урок наш на запись. Это для тех, кто спрашивает, записывается ли урок. Да, урок записывается, и через несколько дней он появится на сайте tol.ru. Итак, дорогая Мирьям, вам слово.
Все, спасибо. Не помню, честно говоря, на чем мы остановились в прошлый раз. Начну отсюда, потому что я точно знаю, что мы подробно про потребности не говорили точно. Сейчас мы к этому всему вернемся и будем говорить про здоровье и болезнь, смысл, значение, зачем все это нужно, зачем мы вообще болеем. А потом из этого, из этой общей части, мы, наконец, сможем перейти к каким-то отдельным вещам, которые, может быть, ждете, про гормоны, про беременность, про вынашивание, что-нибудь это. Значит, мы понимаем, да, что человек – это целостная система. Да? Когда есть понятие шалом, вот это и есть здоровье. Да? То есть, когда есть равновесие между отдельными компонентами системы, когда они находятся в гармонии, в сочетании, когда кто-то никому не противоречит. Когда не так, что если я хочу куда-то бежать, а мне сердце говорит, а я не могу бежать. Ну, мне не хватает на это силы, или мышцы говорят, что они не могут. Да? Тогда получается противоречие. Какая-то часть хочет одного, какая-то часть хочет другого, и тогда здоровья нет. Но вот здоровье по такому глобальному подходу – это именно шалом, это мир, это гармония между разными частями, и тогда организм дееспособен. Ну, это такое состояние системы. Вот. Но поскольку мы же живем не в вакууме, мы же живем не так, что на нас ничего при этом не действует. Да? Вот, как бы у меня, как бы, связь между мозгом и сердцем есть, но при этом стресс, или там, неправильное питание, или я не знаю, что еще, тревожности всякие и так далее. И получается, да, что я же реагирую на это. Потому что мы же живем не в идеальных условиях, не в тепличных, да, не как вот под стеклянным колпаком деревья маленькие живут. Мы живем в реальных условиях. Вот. И тогда, когда мы реагируем на то, что в этих условиях что-то меняется, что меня неправильно кормят, я на это как-то реагирую, да, или там, да, стрессы, да, нервная обстановка, с которой, ну, ненормально, количество сна ненормально, то, естественно, я буду на это как-то реагировать. Вот это моя реакция, вот это мы проходили в прошлый раз, это моя реакция на ненормальные условия, это тоже здоровье. Это тоже здоровье. Это совершенно нормально, что если меня кормят чем-то неподобающим для пищи, я буду на это реагировать не потому, что это болезнь, а потому что как раз вот это и есть здоровье. Да? Потому что система хочет собрать себя обратно. Она хочет вернуться к своей целостности. А я нарушаю эту целостность плохими условиями для жизни. У меня будет здесь дискомфорт. Он будет мне мешать. Да? И он будет говорить, верни назад свой сон, верни назад свою нормальную еду, перестань вот это есть. Видишь, от этого сыпь покрываешься и чешешься. Видишь? От того, что от такие отношения страдаешь, ты не можешь быть нормальным, счастливым и радостным человеком, хорошей мамой и так далее, и так далее. Понимаете? И что, это болезнь, что ли? Что, это болезнь? Это не болезнь, это здоровье. Да слава богу, что это есть. Да, что получается, что у меня есть обратная связь. Я живое существо, у которого есть обратная связь от этого мира. Понимаете? Да, так бы я бы понятия не имею, что я нахожусь в опасном состоянии. Если бы я бы не чувствовала бы себя плохо от того, что не высыпаюсь и плохо ем. И при этом плохо бы себя не чувствовала. Это что, это называлось бы здоровье? Нет, здоровье называется, когда я плохо себя чувствую от того, что не высыпаюсь и плохо ем. И это еще никакая не болезнь, это еще здоровье. Реакции. Да слава богу, это признак здоровья. Это очень хорошо, что оно у нас есть. Оно помогает нам это здоровье сохранить. Да, оно помогает нам не пойти дальше, не зайти за грань. Ощущение чувствительности, ощущение боли. Это все здоровье. Это все никак еще к болезням не относится. Да, дает мне понять, что стоп, дальше нельзя. Вот так ты сократила свой сон, и уже плохо работаешь. У тебя уже мозги уже не варят. Вот. А ты давай еще хочешь сократить. Все, тогда уже диагноз будет психиатрический. Поэтому ты и так уже на краю. Посмотри, что с тобой происходит. Посмотри, какие у тебя симптомы. Ты и так в пограничном состоянии, в полупсихиатрическом. Посмотри. Но это еще пока здоровье. Это пока еще реактивность твоего здоровья. Подождите, следующий шаг, и ты можешь свалиться в болезнь. И у нас есть такой постепенный подход к болезням. Не так, что сразу жили-жили, радостные и как бы здоровеньким помрешь. Вот чтобы так не случилось, да, у нас есть вот такое состояние реактивности. И все это признак здоровья, все это очень хорошо. Вот, болезнь – это когда мы уже не можем выполнять свои функции, да, и какой-то орган, система органов отказывается выполнять свои функции. В принципе, болезнь – тоже признак здоровья, да, просто такой сильно запущенная реакция такая, да. Вот, это тоже часть здоровья, она вписана в понятие жизни. Понимаете, да, болезнь – это не нарушение жизни, а это, ну, вот написано, что в жизни есть болезнь. Это часть жизни, с какого-то времени, да, нам Мидраш говорит, что это… Кто попросил? Яков попросил о болезнях. Яков о слабости попросил, Ицхак, да, он же не видел. Он попросил о болезнях. Авраам попросил о старости, Ицхак попросил о болезнях, Яков попросил о слабости, да, на преклонных годах, чтобы люди помнили о том, куда они идут, и что им мало времени остается. Ну, то есть это вписано в нашу жизнь. Это не что-то такое заболел, мне так нравится, иногда беременных я веду, и звонит мне в панике какая-нибудь беременная или кормящая мамочка, что вот у нее простуда, ОРЗ. И что? Я должна как-то возбудиться от этого. Ну, простудами мы заболеваем в нашем сезоне, да, в нашем климате, ну, 4 раза в год, ну, в среднем нормально заболеть ОРЗ. Что такого-то? А ты как хотел 9 месяцев носить и ни разу не заболеть? Ну, может, конечно, пронести, но это скорее чудо. А норма, скорее, все-таки весной и осенью еще там пару раз. Что такого? Что такого особенного в болезнях? Люди болеют. Ну, выздоравливают. Нормально. Да? То есть даже болезнь, на самом деле, это тоже, честно говоря, часть здоровья. Часть понятия здоровья. Я разбираюсь, зачем она нам вообще нужна. Да? Где это? Почему-то это должно быть здесь, но оно почему-то не здесь. Куда-то оно делось. Вот сюда. Давайте сразу про этот слайд, а про потребности потом. Да, то есть можем ли мы считать, что здоровье – это добро, а болезнь – это зло? Вот так вот. Вот так. С плеча. Вот. И в чем идея страдания? Потому что болезнь – это всегда страдание. А мы сейчас только сказали, что это норма. Теперь получается, что страдание – это норма. Вы же знаете, что у нас есть 4 мира, да? И мы живем в самом-самом материальном из них. Что это мир лжи. Да, что это мир, где ецарара больше, чем ецаратов. Где лжи больше, чем истины, и где страданий больше, чем тоже наоборот. Да? Ну, вот такое вот. Такие условия этого мира. Ну, поэтому здесь есть болезнь. Это его норма, это действительно норма. Еще раз говорю, это вписано в нашу жизнь. Что ангелы не болеют. На каких-то других уровнях мироздания нету болезни. У нас есть. На нашем уровне есть. Вот. То есть, с одной стороны, это да, какой-то элемент страдания, с другой стороны, это да, элемент нормы. Да? Что нам может дать болезнь? Зачем она нам вообще нужна? Если мы рассматриваем болезнь как вариант нормы, это не то, что нарушает программу человеческой жизни, а то, что является частью этой программы. Прямо в этой программе прямо написано, что если ты там, перенапряжешься где-то, где-то не отдохнешь, где-то что-то не то съешь, где-то вот так отреагируешь, большая вероятность, выйдешь без шапки на улицу, я не знаю, что еще, все, будешь болеть. Слава Богу, скажи спасибо, не помрешь, будешь болеть. Полежишь, кроватки, за тобой все ухаживают. Ну, в общем, вот такое. Будет у тебя время, тебе выделится время, ты не сможешь это время работать. У тебя не будет работать голова совсем, у тебя тело, скорее всего, будет мешать тебе, не давать тебе работать, да? Будет у тебя такой вот выделенный санаторный отдых. Вот, потому что получается, да, что есть какая-то задача у болезни, потому что она нам дает время. За счет болезни мы выигрываем время, которое мы не можем приложить на те активности, которыми мы обычно занимаемся. В какой-то степени это как шаббат. Есть люди, которые получают страдания в шаббат. Из-за того, что они не могут сделать то, что они, например, крем не могут намазать на очень сухую кожу. Понимаете? Что как бы ты вынужден оказываешься в какой-то ситуации, в которой ты не можешь заниматься привычными действиями. И тогда у тебя выигрывается время. Потому что ты привык эти действия вот такие делать, и ты сейчас не можешь их делать, потому что ты болеешь. И тогда у тебя выигрывается время. Это удивительная вещь, которая зачем-то тебе дана. Очень интересно, да, зачем она может быть нам дана. Значит, у нас есть, во-первых, выгода в болезни. Ну, вы понимаете, да, что если у меня там болит, что у меня может болеть? Там спина, вот что-нибудь такое болит, то, что не дает мне носить тяжести. Спина болит у человека, он поэтому не может носить тяжести. Классно, да? Ну, классно же, человек не будет носить тяжести. Человек с больной спиной не будет носить тяжести. Человек со здоровой спиной тоже хочет, чтобы у него что-нибудь поболело, и чтобы он тоже мог вот так легко сказать, а я сумку понять не могу, потому что у меня спина больная. Вот люди с больной спиной спокойно так себе позволяют говорить, я не могу так сказать, мне стыдно. Хотя я тоже не хочу сумку поднимать, но я не могу так оправдаться. Беру, несу две тогда, у него спина болит. Во-первых, у болезни есть вторичная выгода. Во-первых. И она не просто так с нами происходит. Надо еще подумать, сколько из того, что с нами происходит, это как наказание за что-то там, и возможность нам о чем-то подумать, и как бы знак со стороны Всевышнего, да, для того, чтобы мы успели сделать чуву. А какая часть наших болезней, это просто выгода, которая явно преобладает над дискомфортом. Да, что если я какая-нибудь там работаю, говорю, очень не хочется идти. Замечали такого? Очень-очень не хочется идти. Вот. Обычно болезнь помогает. Да, и какая-то работа совсем какая-то нелюбимая. И вот вот очень не хочешь, а вот как-то ты попал в нее, никак не можешь с нее улизнуть. Раньше мы притворялись, когда были маленькими детьми. А теперь организм понял, что мы от него хотим. Что если есть нелюбимый урок, надо заболеть. Раньше мы притворялись. А теперь организм нам просто разыгрывает это очень правдоподобно. Потому что он никогда нас не предаст. Потому что организм, он же часть нас. Это я, это моя душа, да? Это как-то связь с моим сознанием. А мое тело – это не я. Мое тело, оно мне принадлежит. Это моя собственность, это мое имущество, да? Как можно сказать, что это мой старший ребенок? Ну, что это некое такое... Ну, как раньше Виленский Гаон отождествляет человека, его душу и его тело, как всадника и коня. И много есть вот таких метафор, да, что тело – это как животное, это твое животное. Ну, конь, мы же не убиваем свое тело, ну, в отличие там, от других. Да, мы же не ненавидим свое тело и не убиваем его, и не истощаем его, потому что ничего себе, это животная сила нам очень нужна. Мы ее используем, на этом коне мы едем. Здорово. Вот, поэтому тело, оно как бы это не что-то, не мой враг, там, а это прям часть меня. Это вот такая моя часть моей жизненной силы. Да, можно сказать, что это твой старший ребенок. Ну, это то, что тебе принадлежит, ты должен об этом заботиться. Тебе Всевышний это выдал, как ребенка. Он тебе выдал определенное тело, какое есть, определенные внешности, определенные склонности к каким-то болезням, такое тело, определенные параметры есть у этого тела. И все, отдал его тебе. И теперь оно в твоей ответственности. Теперь ты должен на него шапку надевать, кормить его правильно, следить, чтобы оно не нервничало, твое тело. А ты хочешь сидеть вообще книжки читать там, или что-то там свое заниматься. Ты должен вот про это тело думать. И как-то кормить его, потому что как только ты его о нем не позаботишься, оно болит, кричит плохо ему. Вот. Но с другой стороны, зачем оно тебе дано? Да? С другой стороны, когда ты хочешь не пойти на работу, твое тело тебе может помочь. А когда ты не хочешь носить тяжелые сумки, оно тебе вообще запросто поможет. А когда ты не хочешь в душевные разговоры с мужем вступать, какие-то там тяжелые вещи обсуждать, голова вовремя может заболеть. Или интимная близость, если надо, не попасть. Но при этом остаться в белом. Ну, знаете, сколько гинекологических диагнозов тебе? Прям вот выбери меня. Там молочница, герпес, мигрень, все примчатся. И спасут тебя. И ты будешь ни при чем. Потому что ты очень хотела. Ты вообще примерная жена, у тебя вообще все прекрасно. Вот молочница только случилась. Как будто молочница – это отдельное существо, понимаете? Вот идол такой пришел, у него есть власть в этом мире. Он тут, оно тут само собой, у него какая-то сила. Как себе это представляешь? Ты себе представляешь, это твое состояние. У него нет своей силы. Она не может прийти к тебе и завоевать тебя. Она неодушевленная. У нее нет силы никакой. Есть два варианта. Либо Всевышний что-то послал, потому что ему это нужно, либо ты сама себе это выбрала, потому что тебе это нужно. А он согласился. Чаще второй вариант. Очень часто второй вариант. Это замечательная роль болезни, которая звучит так, что твое тело никогда тебя не предаст. Потому что мы очень часто живем не очень честно. Мы словами заявляем что-то одно, а внутри чувствуем что-то другое. Словами я говорю, как я люблю своего мужа, как я хочу с ним всегда быть, а внутри я вот хочу по возможности спать в другой комнате. Ну, чтобы эти, знаете, разборки вот не устраивать, там, ну и так далее, и так далее, и так далее. Так тяжело, лучше пойти отдохнуть. Так мое тело меня не предаст. Сейчас голова заболит и пойду. Или еще что-нибудь устроить. Ну, так, чтобы я совсем в белом была. Неду в неочередную может устроить запросто. Можно вообще из неды не вылезать. Тело никогда не предаст. По реакциям тела сразу понятно, что человек хочет на самом деле. То, что человек хочет на самом деле, но стесняется сказать, не осознает это, недостаточно взрослый, чтобы это озвучить. Не может это реализовать вот так вот просто. Вот прям подойти и сказать, не хочу. Не может так сказать по какой-то причине. Тело его никогда не предаст. Хочешь в школу не ходить, не пойдешь завтра в школу. Вот надо это понимать. У взрослого человека так, что у ребенка он находится под влиянием родителей. Там не столько его воля влияет на его тело, сколько родительское. Но у взрослого человека его тело – это его старший ребенок. Мое тело – это мой старший ребенок. То, за кого я должна в первую очередь заботиться до всех остальных. То, за которое я несу ответственность. И то, которое всегда на моей стороне. Всегда точно знает, что я хочу на самом деле. И всегда поможет мне добиться, чего я хочу на самом деле. Вот, это когда то, что тело мое и отражает мои желания. А есть еще то, что есть Всевышний, и он тоже с нами разговаривает с помощью тоже телесных знаков. Да, когда он нам что-то посылает, потому что он посылал одно, посылал другое, посылал третье, мы более тонкие сигналы не замечали. И тогда уже последнее, что он посылает, это болезнь, мы уже ложимся, и у нас есть время подумать и сделать шуву. Правильно? В любом случае, и том, и в другом, это информационная функция болезни. Что она хочет тебе сказать? Зачем она вышибает тебя из привычного ритма жизни? Что тебе от нее нужно? Зачем ты ее себе взял? И в том, и в другом случае. Это какая-то информационная функция. Это то же самое, что мы проходили вот здесь. Это то же самое. Как мы говорили, реакция на воздействие. Плохо поспал, а потом раздражительный весь день. Но это еще не болезнь. А может вырасти в болезнь. Но болезнь – это просто чуть сильно запущенная раздраженность. Реакция на воздействие. Попробуйте смотреть так. Попробуйте к ней... Ну вот, вот если я вот черту такую провела, это неправильно, не надо ее проводить. Попробуйте не противопоставлять их друг другу. Попробуйте рассмотреть их в общей схеме, да, где болезнь – это часть здоровья, это признак здоровья, это часть жизни вообще. Да, потому что, вы же понимаете, да, до тех пор, пока наш главный враг, мы с ней боремся. Все, с чем мы боремся, усиливается и растет. Но это закон. Если сделать общество по борьбе с чем-нибудь, там, с бандитизмом, или с воровством, или с абортами, не дай бог. Вот. А это будет произрастать. Ну, нужно же общество борьбы с этим. Значит, оно должно расти, чтобы я могла с этим бороться. Значит, я буду бороться с болезнями, я буду ее очень сильно укреплять. Все, что поливаешь, растет. Не важно, что поливаешь это злобой, да, отрицательными эмоциями. Какая разница? Главное, что это поливаешь, что в это вкладываешься. Вот, поэтому, когда мы себя противопоставляем, да, и говорим, что добро и зло, да, вот здоровье – добро, болезнь – зло, но мы себе сами проблему копаем. Вот, поэтому я вот вас призываю посмотреть на то, что, а что она мне может дать? Что мне может дать хорошего? Зачем она мне нужна? Зачем, может быть, я сам ее дозвался? Какой сигнал она мне несет? Потому что каждый раз, когда сигнал будет прочитан, она будет больше не нужна. Знаете, бывают болезни очень короткие, бывают болезни очень долгие. Бывает долгие-долгие-долгие, а потом все равно быстро прошла. Бывают люди, которые прям чувствуют, что вот какое-то послание, они должны его прочесть, они его прочитывают, понимают что-то, и все, дальше болезнь не нужна, потому что она сюда пришла, чтобы передать послание. Она послание передала, все. Ты понял, зачем тебе больная спина? Ты еще не исправился. Ты еще не изменил свою жизнь, но ты уже понял, что дело не в спине. А дело в том, что ты хочешь быть маленькой девочкой, никогда не поднимать тяжелых сумок, чтобы тебе мужчины сумки таскали. Ну, все, молодец. Все, для этого не надо иметь больную спину. Это можно по-другому организовать. Это поведением можно организовать, просьбами. Ну, вообще не обязательно просить своего ребенка тебе помочь. Он-то поможет. Он тебя никогда не предаст. Он всегда на твоей стороне. И можно всегда как-то, вот, знаете, как мама малыша Карлсона говорила, да, что все можно решить словами. Не обязательно устраивать молочку, то можно словами договориться, что тебе сегодня что-то не очень хочется. И не надо будет включать вот эту штуку, которая тебя прикроет. Вот. Как только сигнальная функция выполнена, только вы это увидели и поняли, да, какой сигнал она несет, так она, необходимость в ней сразу отпадает, и она заканчивается. И поэтому есть быстро текущий, медленно текущий там, и так далее. Бывают долгие очень, потому что ну, никак человек отказывается прочесть сигнал. Да, сигнальная функция болезни. Важно было мне это вам сказать. Теперь давайте про потребности повторим. Я помню, что мы как-то это касались, но, наверное, не очень подробно. Это очень важная штука, потому что здесь речь об ответственности. Потребности можно делить по-разному. Можно поделить потребности, например, потребность меня как жены, потребность меня как мамы, потребность меня как женщины, потребность меня как человека, потребность меня как, я не знаю, кого еще, еврейки, да? А можно разделить, что потребности меня физические, потребности меня эмоциональные, потребности мои интеллектуальные, потребности мои духовные. Это такое универсальное деление, потому что вот они, четыре мира. Вот они, четыре мира. Да? Там, где вообще нет зла, да, абсолют, да? Там, где зла больше, чем добра, там, где наоборот, и там, где вообще вот наш физический мир. Да? То есть они на самом деле идут в градации сверху вниз. Ну, вы понимаете, Ацилут, Брия, Ицера. Да? А человек, он лестница. Сулам, да, он лестница между небом и землей, то есть в нем есть все, проявление всех миров. И вот на этих уровнях на самом деле все и устроено, все и происходит. И как оно происходит, в каком порядке оно происходит, где зарождается, где все начинается. А где, когда оно уже есть, то это уже последняя стадия. Естественно, что сверху вниз все идет. состоит, потому что начинается из духовного уровня, потом проявляется в интеллектуальном, потом в эмоциональном, и только потом спускается на физический уровень. То, о чем мы говорили, что Кайф Всевышний хочет послать вам сигнал, телеграмму какую-то, да, что передачку сделать, чтобы ты что-то понял. Да. Сначала это происходит на таком тонком уровне, который мы не можем поймать органами чувств. Мы не можем это даже осознать, потому что осознание происходит на следующем уровне. Это более тонкая вещь. Это на уровне предназначения, на уровне ажгахи протит, с тобой происходят какие-то вещи, они нелогичные, ты не можешь их осознать. Ну, каким шестым чувством это можно почувствовать? Потому что духовное, оно же нематериально. Соответственно, ни один орган чувств с ним не соприкасается. Нельзя почувствовать духовность. Ну вот пророки, да, на этом уровне могли ощущать. На этом уровне с ними можно было общаться. Они могли получать пророческие видения. И им не надо было болеть или эмоционально что-то там как-то меняться, чтобы что-то понять. Ну, пророчество просто приходило, и все. На духовном уровне. На интеллектуальном уровне, когда ты живешь, и вдруг что-то понял. Осенило тебя. На лекцию, может быть, пришел, в книжке, может быть, прочел. Это неважно, как Всевышний послал тебе послание. Главное, что он послал интеллектуальное послание, и на интеллектуальном уровне ты его прочел. Ты вдруг однажды прочел, что надо там заботиться о себе. Или вот сегодня ты узнал, что тело – это твой старший ребенок, а вовсе не твой враг, там, например. Все, супер, это все изменилось в твоей голове, все стало ясно. Все, концепция сложилась, все стало. Ты прочел тот сигнал, который ты ждал. Задал тебе ответы на какие-то вопросы, интеллектуальный уровень. Все, ты болеть не будешь дальше. Потому что ты весточку получил. И ты знаешь, что с ней теперь делать, как менять свою жизнь в связи с этим. А если... Что такое нам рассказали, вообще ничего не поняла. Сложно мне лекции даются. Значит, живешь дальше, да, значит, тогда получается нужно тогда воздействие опускается на следующий уровень, эмоциональный, наши эмоции. Ну, все, что связано с чувствами и эмоциями, грусть, гнев, обида, ну, всякие вещи вот происходят со мной. Обижает меня кто-то, злюсь я на кого-то, ситуацию не могу контролировать, тоже злюсь, раздражаюсь еще, ну, что там еще бывает, да, много разных эмоций, и наоборот, радуюсь тоже, да. В общем, разные эмоции происходят, и все это тоже весточки. Что это я сегодня обижаюсь? Что это я именно на этого человека обижаюсь? Почему я в таких ситуациях обижаюсь? А вот такая же ситуация с другим человеком, и не обижаюсь. Это интересно. Попаться. Интересно. Интересный уровень. На нем могут мне прийти какие-то осознания. И мне не надо будет болеть. Потому что я прочту информацию на эмоциональном уровне. Что с этим я все время ссорюсь? А с другими людьми вроде не ссорюсь. Пойду буду с ним разбираться. Почему этих детей получается любить, а этого не получается любить? На эмоциональном уровне какое-то, ну, совершенно явное послание. Пойду его читать, пойду разбираться с этим ребенком. Спрашивать, думать, чувствовать скорее, да? Потому что это эмоциональный уровень. И на уровне чувств идет решение. Я вдруг что-то почувствую и пойму, как менять свою жизнь. На эмоциональном уровне. И тогда не нужно проблеме спускаться на физический. Но если... Происходят какие-то странные вещи, да, в моем предназначении, что-то все меняется, я на это не реагирую. Приходят всякие умные мысли, но я их отталкиваю, говорю, ничего не могу понять, все, мозги исчезли у меня, ничего не понимаю. Чувствую, ощущаю какие-то странные вещи и не нахожу ответа, что это может значить. Да? И получается, что я информацию, которая мне посылается, никак не могу считать ни на одном из уровней. Представляете, сколько времени здесь уже прошло? Сколько времени Всевышний посылает мне эту информацию? Уже и одно в моей жизни произошло, и другое, и третье. Уже изо всех углов у меня кричит эта информация, а я все равно глаза закрываю. Не хочу знать ничего. Что надо там заботиться о себе, что первую маску надеть на себя, что дети не смысл жизни. Ну, много всяких там установок у нас в голове. И вот есть всякие сигналы от Вселенной, что это не так, что твоя установка мешает тебе жить. Ты не слышишь. Ну, хорошо. Тогда ложись в кроватку и подумай. Ну, потому что, когда уже ляжешь в кроватку, уже все. Уже придется решать проблему. Потому что, когда болит, человек уже отодвигает все, начинает решать проблему. Или когда он не может встать, чтобы денег заработать на жизнь. Тогда он отодвигает все и начинает решать проблему. Но идея в чем? Что если уже на физическом уровне ты чувствуешь какое-то недомогание, это значит, что проблеме много времени. Она не сегодня возникла. Понимаете, да? Если сегодня что-то произошло в твоем физическом самочувствии, это значит, давным-давно проблема была на горизонте. Ты уже о ней подумывал. Ты уже ее чувствовал. И вот, наконец, она на тебя прыгнула. На твое тело. Да? Если посмотреть там по женской части, да? Что-то там в отношениях с мужем, например, да, и люди это никак не решают. что-то не ладится, ну, семья, это же не только физическое, эмоциональное, интеллектуальное, но и духовное, но и предназначение, да, и что-то не так в духовной жизни семьи, что-то не получается сделать так, как нас учат. Мы на это не обращаем внимания, учимся дальше. Потом я начинаю что-то понимать, что что-то здесь не то, надо как-то это решать. Мне это мешает. Мозгами понимаю, что что-то не то, но не знаю, как решить. Нет ответа, не приходит ответ. Потом мне плохо становится, домой приходить не хочу. В одной комнате находиться, мне плохо становится. У меня отрицательные эмоции возникают. И если вот и на это не отреагировала, не бросила все, не пошла к консультанту там, по семейной жизни, да, не занялась здоровьем своей семьи. Ну хорошо, ну догонит обязательно. Что-то догонит. Или что-то про репродукцию, или что-то про гинекологию. Или что-то про урологию. Обязательно догонит. Ну если что-то из области гинекологии, это точно про отношения? Ну либо про отношения, либо про материнство. Все очень просто. Все. У женщины читается все элементарно. Но просто если уже это дошло до того, что у меня там, я не знаю, что-то случилось в моих месячных, или в моей там молочнице, или в чем-то еще, что у меня теперь интимная жизнь заблокирована. Но представьте, если проблема спустилась на физический уровень, то сколько лет этой проблеме? Сколько лет Всевышний нас пытался достучаться значительно менее страдальческими путями? Вот. А мы не реагировали. Ну, теперь все. Теперь уже нельзя не реагировать. Но можно, можно. Медицина разрешает и на это не реагировать. Пойди таблетку выпей, все пройдет. Все. И это физическое недомогание, которое было призвано заставить тебя наконец изменить свою жизнь, и оно не заставило. Потому что ты пошла, таблетку выпила, все прошло. Ну, завтра придет, конечно, что-то другое, но тоже завтра. А сегодня-то все же хорошо. Вот. Поэтому, ну, в общем, короче, когда у нас возникает проблема на физическом уровне, это говорит о том, что проблема очень старая, что она давно с нами, и если мы подумаем, мы вспомним ее более ранние симптомы вот на этих уровнях. И в следующий раз, когда у нас появятся вот эти ранние симптомы на этих уровнях, мы сможем уже их начать отлавливать и решать проблемы на этих уровнях, не доводя их до физических. Меньше болеть. Меньше болеть. Ну, если нравится кому-то. Есть люди, которые нравятся. Помните, мы проходили типы реактивности, да? Я реагирую на все словами, кто-то реагирует на все чувствами, на все обижается, там злится и держит в себе. А кто-то реагирует на все здоровьем. На все у него реагирует тело. Ну, человеку нравится так реагировать телом. Он считает, что это лучше, чем сходить с ума или еще как-то сходить с ума. Или вот так себя плохо вести там, грубо. Уж лучше, чтобы у него что-то поболело. Это более достойно. Вот. Ну, то есть, может быть, человеку просто нравится, да? Но если вдруг ему не нравится, если вдруг он действительно хочет быть здоровее, ну, вдруг, мы же не знаем, да? Человек же живет, он же выбирает жизнь, которую он живет, он много. Вот, потому что ему просто нравится болеть. Вот, но если вдруг ему не нравится, да, то надо понимать, что вот это послание, да, которое к нему приходит в виде болезни, оно к нему пришло гораздо раньше. Если он обострит свою чувствительность, да, и пытается его поймать раньше, он будет меньше болеть. Меньше проблем будет доходить. Никакая молочница, никакое нарушение цикла, никакой дискомфорт там, я не знаю, при близости, никакой там дискомфорт менструации. Мне просто не будет нужен. Зачем он мне будет нужен, если я буду проблемы с мужем решать словами? Вот на этом уровне. Вот вообще на интеллектуальном уровне, представляете? Знаете, высший пилотаж. Ну хотя бы на эмоциональном. Мы будем ссориться, мириться, ходить к психологу и думать, что с этим делать. Но это не, нам не надо будет спускать это в тело. Когда я там чувствую, например, агрессию какую-то, выдумываю. Да, агрессию как будто бы, или еще что-то там, и защищаюсь от этой несуществующей агрессии своей молочницы, своим герпесом. Защищаюсь или нападаю на него. Герпесом обычно нападают, потому что герпесом заражают. А молочницы обычно защищаются. На меня никто не нападает, но я защищаюсь, потому что я уже вон куда все это свела. А если бы мы на этом уровне бы обо всем поговорили, разрешили бы вопрос, то мне не надо было решать это на этом. Тело-то меня не предаст. Тело ценой своего комфорта, ценой своего здоровья, ценой своего самочувствия меня защитит там, где я чувствую себя в опасности. Но я призываю вас не спускать на этот уровень. А если чувствуешь опасность, ты ее интеллектуально чувствуешь. Говори об этом. Разберись. Может, ее нет, может, ее выдумываешь. Может, на самом деле никто на тебя не нападает. Ну, интересно же, да? Вот. Какие дела? Что еще? Это мы про уровни я вам заодно рассказала и про то, что болезнь – это всегда самый низший уровень. То есть он всегда последний, он всегда очень-очень старый. Да, восстановление тоже происходит и сверху вниз, и снизу вверх. То есть, с одной стороны, просто если ты человеку дашь выспаться, хорошо поесть, сделаешь ему массаж, приведешь к нему остеопата, назначишь ему правильное питание, там БАДы, Все, в общем, будешь его любить. Берешь все конфликты из его жизни. Все будет у него хорошо. Конечно, если ты физически о теле позаботишься, ну еще раз, представь себе старшего ребенка, глубоко запущенного, на которого никто не обращает внимания, он предоставлен сам себе, ест, что последнее в холодильнике, и со всех тарелок там соберет, вот, вот то и съест. Вот. А тут, представляешь, на него вдруг внимание начинает обращать, его начинают там любить, кормить, согревать, давать ему то, что он любит. Ну, конечно, он будет здоровее, конечно. Конечно, воздействие на само тело будет оздоравливать. Но есть второй вид воздействия. Как все это начиналось, как все это зарождалось? Сверху вниз. Через духовное, потом осознание, потом эмоции. И только потом осело в теле. Можно воздействовать прямо на тело, а можно прямо так сверху воздействовать. У тебя возникнет время из-за болезни, ты сядешь, подумаешь о чем-то, у тебя интеллектуально придут в голову интересные мысли. Ты начнешь ощущать их в общении с людьми. И таким образом тоже будет восстанавливаться и оздоравливаться и так далее. И оба способа хороши. Надо использовать и тот, и тот. Есть люди более чувствительные к телесным вещам. На них руки положи, они сразу от всего выздоравливают. Есть руки более, люди более чувствительные к ментальным энергиям. Ну, вы понимаете, да, что это стихия земли и стихия воздуха. Эти больше любят массаж, и эти больше любят поболтать. Вот. И так воздействие происходит. И так происходит влияние. И сверху вниз, то есть естественно, да, путем, и снизу вверх. Вот. А это потребности. Я вам очень рекомендую их расписать. Я вам взять к следующему разу, чтобы у вас был список 100 потребностей, не меньше. Ну, хотя бы 40. Ну, хотя бы по 10 на каждый уровень написать. Да? Ну, на самом деле же, ну, сколько вы эмоций можете написать? У нас есть, мы люди, вот здесь собравшиеся, да, с разным уровнем эмоционального интеллекта. Есть очень высоко эмоционально-интеллектуальные люди. Они могут и 100 эмоций написать. А я там, я не знаю, смогу ли я 10 написать. Например, да? А зато я физические потребности больше могу вспомнить. Да, потому что, что здесь имеется в виду? Вы не можете здесь написать «еда, вода, сон». Не можете, потому что какой сон для вашей физической потребности? Ваша физическая потребность, какой сон? Вот для меня, моя физическая потребность – это сон там, не меньше определенного количества часов, не раньше определенного времени утра и так далее. Да? То есть я могу сказать, что такое сон, чтобы это была моя потребность. Потому что если мне выдадут что-то другое и скажут, что это сон, нет, это не мою потребность не удовлетворит. И также я могу подробно про свою еду рассказать, и про свой интим рассказать, и про то, какую я одежду люблю, и как она должна ощущаться на мне, как она должна выглядеть. Это все мои потребности физические пока еще. Вот сюда относится тоже потребность к безопасности, потребность к личной территории, потребность к красоте. Сюда все относится все связанное с финансами, все на что тратятся деньги, все физическая потребность в определенном уровне благосостояния. Потом еда бывает, насколько она полезна, насколько я с ней могу похудеть, ну, в общем, не знаю, у кого-то это потребность, у кого-то это нет. Ну, то есть это очень подробная вещь. Подробный такой, серьезный, большой список. И вот его было бы здорово выписать, потом его хорошо анализировать. Вот выписали все, что связано с физическими вещами, да, потом эмоции. Все эмоции, которые, все мои эмоциональные потребности. Потребность в любви, потребность в уважении, потребность в поддержке, потребность там, что, в дружбе, потребность в чем еще... в радости, потребность в том, чтобы испытывать счастье, да, потребность там в ощущении нежности, потребность того, что там сопричастности какой-то группе, чтобы мы вместе, единство какое-то, да, потребность там гордиться за кого-то, за успехи там свои собственные, да, потребность в нормальной, адекватной самооценке. Ну вот, это вот я эмоциональный много уже назвала, я молодец. Много, еще больше не смогу. У меня низкий эмоциональный интеллект. Но идею вы поняли, да? А есть те, у кого высокий, у них должен быть большущий список, потому что у них и потребностей ощущаемых, неощущаемых, а осознаваемых больше. Вот. Когда вы выпишете свои потребности, потом интеллектуальные, духовные, духовные тоже связаны с предназначением, посмотрите на каждую из них и скажите, кто отвечает за удовлетворение этой потребности. У меня есть потребность спать. Не меньше, там, я не знаю, 10 часов. И чтобы это вот сон прекратился не позднее, не раньше, там, я не знаю, 8 утра. Не знаю, сейчас фонаря скажу, да? Вот. Какая у меня потребность? Кто отвечает за ее удовлетворение? Вопрос. В студию. Я мама, там, слава богу, да, 6 детей. Что делать? Что делать? Вот, а неважно, 6 детей, 16 детей. Я знаю маму 16 детей. Ну что? И кто отвечает за ее сон? Кто отвечает за то, что она высыпалась? Муж, что ли? Или, может быть, эти дети? Нет, никто не отвечает. Она отвечает. За физическую потребность можно делегировать. Например, я скажу. Например, я такое скажу. Там, муж, дорогой, ты так хорошо разбираешься в полезной еде. Давай ты будешь отвечать за наше здоровое питание всей семьи. Давай так сделаем. Ну, то есть давай договоримся. Он согласится, предположим. И вот он будет там что-то закупать, планировать. В общем, он будет отвечать за наше здоровое питание. То есть можно. Физическую потребность можно сделать так, чтобы кто-то за нее отвечает. Ну, мама же кормила своих детей. Она отвечала за их физическую потребность. С другой стороны, если они захотели бы этого не проглотить, они бы не проглотили, правда? Вот, то есть я на самом деле в этом случае тоже мужу просто передоверила. Потому что на самом деле, конечно же, я отвечаю. Вот, ну, например, я могу ему передоверить безопасность и вообще не думать о безопасности. Все, все безопасность – это к мужу. Все, ничего не знаю. Когда там в дверь стучится, я вообще даже открывать не пойду. Безопасность – это к мужу. Или кто-то может передоверить, там, я не знаю, что еще можно передоверить, деньги полностью. Все, деньги ему, а вот как их распределять – это мне. Вот. Ну, или еще что-нибудь совершенно неважно что. Да, но вот сон, там, например, воду и интим нельзя никому передавить. Нельзя сказать, знаете, я вот испытываю жажду, из-за этого обезвожение, из-за этого у меня мозги плохо соображают, из-за этого я раздражаюсь и кричу на детей, из-за этого я нахожусь в состоянии эмоционального выгорания, это все потому, что мне муж попить не дает. Или потому, что у меня маленькие дети, они мне попить не дают. Знаете, мамы-то, они любят так вот себя, это. Маленькие дети, я поэтому не могу сходить даже в туалет. Молодец, не можешь сходить в туалет. Ну, не ходи в туалет. Ну, правда, не ходи в туалет. Ну, правда, сказала, держи слово теперь. Не пей, не ешь и не ходи в туалет. Чтобы все по-честному было, вот так, как ты говоришь. А ничего спать еще не дают тебе, да? Вот и не спи. Ну, правда. Ну, сойди с ума. Ну, можно заиграться в эту игру. Да, ну, люди заигрываются по-настоящему. Люди же впадаются после родовой депрессии. То есть они заигрываются в эту игру. Ну, а кто же тебе будет отвечать за твой сон-то? Ну, кто же сможет это сделать? Кто же сможет отвечать за твою потребность? Кто же ее знает? Вот во всех этих подробностях, как вот я сейчас вам описала. Кто же ее знает по-настоящему? Ты можешь попросить людей тебе помочь. Ты можешь объяснить им свою потребность, и поскольку ты за нее отвечаешь, за ее удовлетворение, можешь попросить их помочь. Можешь им доверить какую-то часть. Понимаешь? Можно попросить кого-то близкого, можно нанять какого-то специалиста, который будет тебе помогать там следить за твоей едой, будет тебе коробочки присылать, ты будешь платить ему, он тебе будет коробочки присылать, эти коробочки будешь съедать. Завтрак, обед, ужин. Все. Кто отвечает за то, что ты ешь эти коробочки? Специалист, которому ты заплатил? Ты отвечаешь, ты выбрал этого специалиста зачем-то. Тебе вот такой способ показался. Ты же ему ответственность никакую не передала. Это же твоя ответственность, что ты ее выбрала. И все, что здесь будет происходить, это твоя ответственность. А чья еще? А кто может отвечать за потребность другого человека? Как это возможно? Даже у беременных женщин, у детей бывает гипертрофия. С одной стороны, мы говорим, что организм целостный, что система, она мудрее нас, что-то природа, она мудрее нас, там все просчитано, и мы мозгами никогда туда влезть не можем, ничего понять не можем, а природа всегда мудрее, все правильно рассчитает, поэтому там ребенок растет, мы не можем даже за этим контролировать, за этим следить, и там как-то мудрым образом все происходит. Но мы бывает, знаем, что бывает гипертрофия, что к маме потребляются вещества нормально, ребенку не хватает. То есть даже в этом самом продуманном и мудром состоянии, за которое действительно должна отвечать природа, даже в этом состоянии можно не смочь удовлетворить потребность своего плода. Даже в этом состоянии, которое, в общем-то, задумано на то, что мама просто передает и все. И даже с этим она может не справиться. Все, а больше такой близости не будет никогда. Что природа за нас будет что-то там подставлять. Нет, надо будет думать. Кулачок давать. Или хлеб давать, или хлеб никогда не давать, это глютен. Это делать прививки, не делать прививки, все, твоя ответственность теперь будет. Все, ты никакого врача ничего не можешь свалить, потому что сколько врачей за, столько же и против. Аргументы абсолютно одинаковой степени надежности. И так по любому вопросу. И не два мнения, а гораздо больше. Кто будет отвечать за то, что выбрал именно этого врача, который говорит вот так? Когда были другие врачи, они говорили наоборот. Кто выбрал врача? Ты. Кто отвечает? Ты. Дела. Чем раньше это поймем, тем больше будем здоровыми. Потому что если я понимаю, наконец, что не жалуюсь всем подряд, что у меня сна нету, не могу спать, потому что работать надо много, понимаете, семью содержать надо, работу. А когда еще работаете? Когда дети, когда еще что-то, я не знаю, там что еще. Когда еще? Никогда. Конечно, никогда. Конечно. Весь мир работает только ночью. Все не спят. Конечно, ты абсолютно права. Но почему какая-то другая мама? Да? Она как-то смогла по-другому организовать свою жизнь. Может, потому что она поняла, что это ее ответственность. А ты до сих пор все еще думаешь, что Почему я так говорю точно, что люди так думают? Потому что у меня вот это упражнение, оно просто у меня есть в письменном виде в моем курсе, в одном из моих обучающих курсов на инструктора по подготовке к родам. У нас там сертификаты, там дипломы государственные, и поэтому у нас письменные работы, чтобы они сдают письменные работы. Там есть такое упражнение, написать и написать, кто отвечает. Представляете, взрослые люди, которые сдают письменную работу, то есть понятно, что проверять будем эту работу, понятно, что реагировать на нее будем. То есть могли бы подумать перед тем, как на бумажку написать. Да? Честно пишут, там, потребность в любви, муж отвечает. Потребность, чтобы я там чувствовал себя хорошей мамой, дочь отвечает за это. Потребность иметь хорошие отношения с родителями. Мама взрослая, этой взрослой женщины отвечает. Потребность во сне. Там, видимо, младенец отвечает. Ну, в общем, кто-то другой тоже там все. Там еще целый список народа, который отвечает за ее потребности. Представляете, у нас все в полном серьезе это пишут. В полном серьезе. Поэтому я и говорю вам на полном серьезе, что люди действительно так считают. Потому что у меня сотни доказательств. Ну, многие люди действительно так считают. И когда человек уже во многом осознанный, во многом ответственный, получает это упражнение, и вас всех призываю его сделать, то есть как бы она все понимает, она понимает, про что это, она понимает, как правильно ответить. Но когда она отвечает честно, когда она честно расписывает не просто сон, еда, вода, а подробно, вот как она это вот на самом деле про себя много думает, людям сложно написать большой список потребностей. Людям сложно написать, какой там именно сон им нужен. Понятия они не имеют, какой сон. Дайте любой. А это неправда, что дайте любой. Скажи этой женщине, смотри, у тебя дети в садике, спи днем. Или к тебе приходит помощница на 2 часа в день. Вот в эти 2 часа поспи. Он скажет, что с ума сошла, что ли? Я эти 2 часа лучше там накрашу все, не знаю, что-то там сделаю для души. А, значит, не любой сон тебе нужен. Потому что, когда мы там, я не знаю, мы были студентами и дежурили там на родах, да, там 10 дежурств в месяц. Но мы спали стоя в метро. Какая разница, день там, не день. Где есть момент, там и спишь. Что такого-то, не стеснялись совершенно. Потому что потребность. Потребность, действительно, любой сон, потому что катастрофическая нехватка сна. А здесь, может быть, не любой. Но женщина этого не осознает, не понимает, не может написать. Но какая ей еда нужна, она не знает. Она обычно за детьми доедает. Она не знает, какая ей еда нужна. Она не знает, какая у нее потребность в интиме. Что ей нужно? Она не чувствует удовольствия от интима. А что тебе нужно, чтобы чувствовать удовольствие? Я не знаю. Наверное, потому что в твоем списке потребностей за твой интим отвечает муж, наверное. За твое удовольствие отвечает муж. Это значит, что если у мужа есть проблемы на работе, проблемы, ну, неважно, проблемы, не проблемы, а как. Ну, просто обычно жизненные сложности какие-то, да. Что у него еще есть? Тоже много детей у твоего мужа есть, скорее всего. Что еще у него есть? Возраст, который у мужчин проявляется не так, как у женщин. Ну, влияет на их сексуальность совершенно не так, как у женщин. Гораздо раньше, гораздо хуже. Там еще что-то у него там есть, какие-то внутренние там монологи, диалоги, не знаю что. В общем, короче, он сегодня у него какое-то настроение, он ушел в себя, но за твое удовольствие же он отвечает. Но он сейчас не может ни за что отвечать, он в себя ушел. Значит, ты сегодня без удовольствия, правильно? Ну, он же отвечает, не ты же отвечаешь. Поэтому все, сегодня ты без удовольствия. Завтра ты без воды, послезавтра без еды, потому что кто-то за это отвечает. А этот человек сегодня не взял на себя такой ответственности, извини, забыл, что он за тебя отвечает. Ну, невозможно отвечать за другого человека. Это, еще раз говорю, даже беременная женщина не всегда способна отвечать за своего плода. Вы представляете, как устроено в мире? А если хотите, чтобы один взрослый человек отвечал за другого. Причем за что отвечал? За эмоции. За эмоции. Труднее всего с любовью. И со счастьем. Очень трудно со счастьем и с любовью. Потому что здесь очень трудно. Потому что женщина продолжает. Все, она совсем уже согласилась, уже все обсудили. Но то, что она должна, у нее есть потребность быть любимым, за это отвечает ее муж. Вот, поэтому, предположим, мой муж, у него тюбетейка на левом боку сегодня, я себя не чувствую любимой, вот так и хожу нелюбимым. Сегодня хожу, завтра хожу. Как-то вот, вот. Ну, он же отвечает. Если он отвечает, значит, я с этим ничего не могу сделать. Я испытываю дискомфорт, получаю не ту эмоцию, которую я хочу испытывать, и не могу этого изменить. Поэтому спасибо Торе, который пишет. Люби ближнего к самого себя. Люби Господа Бога твоего так-то, сяк-то и эдак. Не ненавидь в сердце, не храни зла. А, что там еще? Уважай там родителей, бойся. Что еще? Ну, эмоции описывают. Она описывает эмоции. Вот это чувствую, вот это не чувствую. Уважай родителей, независимо от того, знаешь ты их или нет, или может они вообще там какие-то недостойные уважения. Никого интересуют, достойные, недостойные. На тебе лежит заповедь уважать. На тебе лежит заповедь. Не на том, чтобы они вели себя так, чтобы ты могла их уважать, а на том, что ты должна их уважать. И ты должна любить ближнего, представляешь, не просто мужа, а вообще. Ничего себе, а как делать это? Ну, тебе расписывают, как делать, но главное, что ты за это отвечаешь. Что чувства выбирают. Что ты отвечаешь за свои чувства. У тебя чувства в заповеди. У тебя есть хавот или вавот, заповедь сердец. Там, где тебе прописано, что запрещено чувствовать вот это и заповедано чувствовать вот это. И огромный список. Это как? Ой. Это как это? Обиду запрещено чувствовать, а прощать положено. Просить прощения положено. Чувствовать сожаление по поводу того, что не то, что сделал. А сожаление по поводу исполненной заповеди запрещено ощущать. Потому что это аннигилирует заповедь, твои достижения. Представляешь? Значит, получается, что мне Тора хочет сказать, что я отвечаю за свои чувства. Если в моем распоряжении любить, не любить, ненавидеть и не ненавидеть, и управлять этим всем, значит, не муж отвечает за мою любовь. О как! Потому что тогда бы это была бы его заповедь, чтобы я кого-то там любила. Но он же отвечает за мою любовь. Значит, похоже, что я отвечаю, потому что мне заповедь предъявляется. А за заповедь, знаете, есть награда и наказание. Заповедь для всех, без исключения. То есть все люди старше 12 лет способны на это. А я? Что делать? Вот. Хорошо бы писать списочек своих потребностей, понять, потому что мы все-таки зачем-то женимся, зачем-то семью строим. Если бы я действительно отвечала полностью за 100% всех своих потребностей, мне бы никто не был нужен никогда. Вот. Поэтому есть что-то, действительно, может быть, за финансы отвечает муж, или там, например, может, за финансы отвечаете вы, а за безопасность отвечает муж. Обычно все-таки за интимные все отношения отвечают вдвоем. Не могу я одна отвечать за свое интимное удовольствие, мне для этого нужен муж. Но и он не может один отвечать за мое интимное удовольствие, потому что я все-таки сама распоряжаюсь своим телом. И отвечаю за свои чувства и за свои ощущения. Похоже, мы повязаны. Похоже, это то, на чем мы должны отвечать вместе. То же самое за воспитание детей, например, да? Вот, то есть где-то мы пересекаемся, где-то что-то кто-то может за кого-то другого отвечать. Но это очень небольшие пересечения. И когда мы делаем это упражнение вот так подробно, когда люди пишут не меньше 30 в списочек, да, а потом считают процент, за что же все-таки на самом деле отвечает муж, у нас всегда получается одна и та же цифра, на которую мы сходимся. Одна и та же цифра в процентах, представляете? В общем, я вывела формулу, я знаю, какое количество процентов твоих потребностей могут быть ответственностью мужа. То есть мы, когда женимся, мы отдаем часть себя под ответственность другого человека. Например, если он отвечает за финансы, он пойдет и вложит их куда-нибудь. Представляете? И мы все прогорим. А если я отвечаю в семье за образование, то ну, я там пошла, и детей в школу какую-то устроила, и там их чему-то научат, и ну, это же наши общие дети. Но мы все погорим на этом. Ну, семья. Это семья. Семья. Один что-то чудит, оба расхлебывают. Ну, а как? Это семья. Один ведет машину, оба в аварию попадают, если что, не дай бог. Оба расхлебывают последствия. Это семья, потому что у нас действительно происходит перекрест потребностей, но он очень небольшой. Он очень небольшой. В основном базовые потребности человека, физические, эмоциональные, лежат на нем самом. Вот. Если он это понимает, он, ну как, если я понимаю, что мне никто сон не сделает, никто, пока я не сделаю его себе сама, то я иду и делаю его себе сама. А если я до сих пор думаю, что мне мама кто-нибудь или ребенок должен сон сделать, ну я жду, они же отвечают за это. Они что-то плохо очень, они плохо справляются с своими обязанностями. Очень плохо отвечают за мой сон, за мою еду, за мою любовь. Очень плохо они все отвечают, поэтому у меня всего этого нет, поэтому я болею. Потому что когда я испытываю фрустрацию, я болею. Потому что любовь – это базовая потребность женщины. Она без этого жить не может. Это ее воздух. Как для мужчины уважение. Если мы этого недополучаем, мы болеем физически всеми возможными заболеваниями. А потом депрессия – это уже последняя стадия. Разрушительное поведение, здесь зависимости, все что угодно здесь может попасть. Суициды, все, не дай бог. И здесь болезни, конечно же, будут. Ну как? Ну если ты не спишь, не ешь, там, сексом не занимаешься, будешь болеть. Удовлетворение базовых потребностей – это болезнь. А что ты их не удовлетворяешь-то? А потому что ты думаешь, что их муж тебе должен удовлетворять. Или Бог, может быть, тебе должен удовлетворять. Или там, видите, я же вам говорю, список большой. У кого-то мама в списке фигурирует, у кого-то дети маленькие в списке фигурируют. Дети должны удовлетворять мамину потребность. Пока они этого не сделают, она живет с неудовлетворенной потребностью. Они должны дать ей выспаться. Представляешь? Они вот не знают этого. Им никто не объяснил, как это вот так. Представляешь, да, ты повесишь на другого человека тяжесть ответственности за свое здоровье и, в общем-то, даже за свою жизнь. Потому что, ну, например, человек хронически не высыпается, он может выйти, особенно если у него есть склонность такая, ну, в маниакальное состояние, в гипоманию, и дальше прям вообще угроза сохранения ментального здоровья. Можно потерять человека просто. Пока он ждет, что дети дадут ему выспаться, потому что это же дети за это отвечают. Вот. Поэтому, когда вы все это вот сами себе напишите список, и можно не стесняться мне писать этот список, со мной его обсуждать. Ну, то есть вы анализируете сами, пишете, кто за что отвечает, смотрите, что 50% муж получился, ну, явная лажа. Вы можете, мы можем это обсудить. Я могу показать, где ошибка. А, вот. То, когда вы это увидите и возьмете ответственность за то, за что должно быть в вашей зоне ответственности, ну, это сразу повысит ваше здоровье процентов на 80. Ну, то есть практически восстановит почти все, кроме того, что в отношениях между Всевышним и вами, когда он хочет вам передать телеграмму. В всех остальных случаях вы будете здоровы, потому что если вы будете помнить, что тело ваш старший ребенок, будете его любить, отвечать за его вот эти все потребности, ведь он не просто подросток, он старший ребенок вот такого возраста, который у него есть. И такого уже возраста. Вот моему этому старшему ребенку уже вот много очень лет. Он уже видит уже плохо. Ему уже надо отдыхать побольше. Ему уже нельзя так напрягаться, как 20 лет назад. Представь, что это ребенок. Вот он, да, вот он такого возраста у тебя ребенок. И вот до сих пор никто о нем не заботился. Потому что ты думала, что ответственность за это вот на каких-то других людях. Вот. Все, что я вам хотела сегодня сказать, напишите этот список, и будет о чем говорить дальше. Это мы все проходили. Мы дальше перейдем к более специфическим женским самочувствиям. Все, что связано с гинекологией, я думаю, в следующий раз мы, наверное, будем обсуждать. Либо то, что связано с гинекологией, либо то, что связано с циклом, но это тоже связано с гинекологией. Дальше у меня даже в этой презентации уже идут, вот, видите, целый старший ребенок никогда тебе не предаст. И осознанность все лечит. Отношения – это все тоже про гинекологию. Все. Мы потихонечку будем уходить от общефилософских тем к узкофилософским. Так, пытаюсь посмотреть, что в чате. А, нету.
Чат у нас сейчас недоступен. Да. Спасибо вам большое, Рабанит Мирьям. Много, очень-очень много отзывов приходит. Действительно, благодарности. У нас, к сожалению, не так много времени осталось на вопросы. Вопросы море.
Давайте.
Очень много. Вот, а следом за нами просто идет урок Рава Пантелята о законах Шаббата. Давайте попробуем сейчас. Итак, дорогие друзья, если я какой-то вопрос не озвучила, пожалуйста, не серчайте. Это значит, что мы просто не успели. Задаю по мере поступления. Первый вопрос. В каких случаях при лечении какой-то болезни нужно советоваться с раввином?
Ну, там, где есть аллахический вопрос. У вас есть какое-то заболевание, и вы не знаете, как вести себя в Шаббат. Или есть какое-то заболевание, вы явно видите, ну, вам кажется, интуиция женская подсказывает, что это заболевание духовной природы. Ну, вам так кажется. Ну, посоветуйтесь с раввином. Ну, любой раввин скажет, все равно слушаться своего лечащего врача. Ну, может быть, плюс еще добавить, что сделать с его стороны. Какой псалом почитать, какую дедаку дать и так далее. Ну, то есть послушайте хорошего раввина, это всегда полезно. Это никогда не помешает. Они не будут говорить то, что будет мешать здоровью людей. Да, потому что есть общий такой мейнстрим аллахический, да, что физические болезни лечит врач. Они всегда будут говорить, слушать лечащего врача, плюс могут добавить что-то свое.
Спасибо большое. И такой частный вопрос. Как прочитать то, что у человека черные круги под глазами? Думали, что человек переутомился, но после хорошего отдыха питается нормально. Темные круги не ушли. Как и что изменить человеку, чтобы они ушли? Но это больше терапевтический вопрос.
Да, это лучше к терапевту, потому что у них наметан глаз на такие вещи, там болезни почек, болезни печени. Там прям целый диагностический справочник по цвету именно кругов, потому насколько здесь складка есть этого нижнего века. Вот у меня, видите, просто темный, да? А есть люди, у которых вот так вот. И это разные состояния. А есть просто возраст, когда кожа истончается и темнеет, потому что там сосуды просвечивают. А есть еще генетическая вещь. Вот у меня, например, у мужа так с детства, и у некоторых моих детей с детства. Черные круги, и все бедные учителя меня все время ругают, что мои дети не высыпаются, глядя на их черные круги. А у них просто вот все время вот такое вот темно-синие глаза вот такие. Просто генетически близко сосудов. То есть бывает очень много разных причин. Пусть разбирается терапевт. Очный.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Если есть синдром иммунной системы, то есть организм вырабатывает антитела на свои собственные ткани, это считается болезнью?
Но если вы при этом болеете, плохо себя чувствуете, если вся болезнь заключается в том, что антитела положительные на что-то, то нет. А если есть какое-то самочувствие субъективное, то да. Но аутоиммунное состояние – это аутоагрессия. Это агрессия против самого себя. Это такая крайняя степень ненависти к себе. Причем здесь ненависть в русском понимании, не слово «сина», А вот именно ненависть в русском таком хорошем понимании, когда с топором идешь на себя уже и просто убиваешь свои собственные клетки, самого себя. Ну, такой суицид на клеточном уровне. Представляете, да, это очень глубоко запущенное соматическое состояние. То есть, когда мы говорили о четырех мирах, ну, вот этой состоянию много-много лет и, может быть, даже не одно поколение. Может быть, еще повторение за родителями, еще за кем-то, еще за кем-то, еще. И вот закрепилось на физическом уровне аутоиммунное состояние. С него можно выйти. Так как зашел. Ну, просто перестать себя уничтожать. Ну, вот подумать об этом всем, посоветоваться, как-то там почувствовать. Есть специальные диеты, которые создают такие условия, в которых легче с этим справиться. Ну, и дальше просветление какое-то может прийти.
Спасибо большое. Продолжаем наш блиц-опрос. Как относиться к хроническим состояниям здоровья, которые угрожают или укорачивают жизнь? И что делать, если хочешь заботиться о своем здоровье? Ну, те, кто тебя окружают, тебе мешают и причиняют вред, и нет возможности прекратить общение.
Так не бывает. Ну, во-первых, всегда есть возможность на все. Есть возможность прекратить общение, есть возможность изменить общение, есть возможность улучшить общение. И всегда есть возможность заботиться о своем здоровье. Всегда оно есть. Посмотрите на маленького ребенка, когда ему что-то надо, он этого добьется. Всегда есть возможность добиться. Посмотрите на женщину, доведенную до отчаяния. Что вот еще шаг, она в окно выйдет. Вот если она это вдруг понимает, до чего она доведена, она найдет возможность. Посмотрите на женщину, доведенную до отчаяния, если у нее вдруг обнаружилось, что у нее семья на грани распада. Вдруг. А ей казалось, что это вечная стена. И она может что угодно там себя вести как угодно. И вот это вечная ее надежная опора. Оп, оказалось не вечная. Как шелковая становится. Меняется все. Сразу находятся деньги, время, возможности заняться собой, заняться детьми, заняться отношениями. Ну, то есть, вот когда что-то становится важным, вы понимаете, да, на время, деньги и возможности сразу находятся. Значит, вот неважно, пока еще здоровье этого старшенького не так важно, как что-то другое. Ну, еще раз, да, про вопрос, что если есть какое-то состояние, оно такое хроническое и как бы не удается, да, там две половины в этом вопросе. Вот вторая мы ее выбрасываем, да, потому что всегда возможно. А вот первую мы оставляем. Предположим, что вы все делаете. Все делаете, организовали, питаетесь правильно. В общем, все сделали, молодец, любите своего старшего и забудьте. Бывает так, что мы любим ребенка, он все равно болеет. Ну, то есть не все от нас, что-то еще от Всевышнего, да, что-то еще идет нам. Не потому, что мы что-то не так сделали, а потому что это какая-то телеграмма, которую надо вот прочесть в другом ключе. Но мы все равно делаем то, что зависит от нас. Принимаем то, что от нас не зависит.
Спасибо большое. Я думаю, что мы сейчас задаем последний вопрос, потому что Галит уже подошла. Это значит, что сейчас Рав Моше подойдет и присоединятся мужчины. Соответственно, милые дамы, я сейчас не буду озвучивать вопросы интимного характера, потому что мы уже говорили об этом, что у нас будет дополнительный курс по интиму. Чуть-чуть позже, немножко дождитесь, пожалуйста. Сейчас мы не будем говорить об этом. Вопрос такой, насчет аллергии, которая ну просто выводит из себя, то что делать маме? Мирьям, я задала дополнительный вопрос, я не совсем поняла, это детская аллергия, у ребенка ли аллергия? Скорее всего, да.
Судя по контексту. Аллергия ребенка – это состояние мам. Потому что ребенки, которые еще пока маленькие, они в поле родителей. У них ничего собственного еще нет, у них все родительское. Родительское и отношение между родителями. Но аллергия – это раздражение. Я не знаю, в чем она выражается, да, если бывает аллергия, которая чешется, бывает аллергия, которая слезы, там, на пыльцу, например, да, вот это очень важно проанализировать и самой подумать. Да, вот, например, у мужчин часто бывает, у мужчин присоединяются, бывает у них аллергия на пыльцу, ну, это их бесит, что деревья размножаются. Ну, вообще кто-то размножается в этом мире так нагло и бесстыдно, потому что пыльца это...
У мамы.
Вот, какая аллергия, какая, на что и в чем выражается, это важно, потому что разные, но это в любом случае это раздражение, это эмоция раздражения. Теперь вопрос, на что? И как выражается, слезами задыхается или чешется, это немножко разные такие, да? Но все равно что-то раздражает ее в этом мире. В этом мире именно, понимаете? Кого-то кошки раздражают, кого-то лучше деревья размножаются, кого-то пыль, то есть вообще все мироздание раздражает. А кого-то вот только кукуруза, например, или только рыба. Ну, вот такой вот он особенный человек, такой, который таким образом выражает свое раздражение. Вот мама малыша учила, что все можно выразить словами. Попробуйте.